Ветер в окно.
Ленинград со вкусом. Мы пройдемся по кафе, ресторанам, кинотеатрам Ленинграда 60-х, 70-х, 80-х. Услышим от постоянных посетителей, знатоков музыки, кухни о том, что же это было за время.
Мы узнаем рецепты блюд, которые были популярны в те годы.
Услышим отрывки из музыкальных произведений, которые звучали в то время.
Словом, прогуляемся по Ленинграду со вкусом.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда. Сегодня мы открываем новый цикл передач «Ленинград со вкусом». И вести эту передачу мы будем вдвоем. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, вот как красиво звучит, ресторатор Леонид Гарбор.
Добрый день.
И я, почитательница вкусных блюд и любительница хорошей музыки, Марина Ланда. Ну что, мы начинаем? И первым нашим гостем, с которым мы пройдемся по Ленинграду 60-х, 70-х годов, будет народный артист России Николай Буров. Рядом со мной сидят мужчины. Какие знатоки. Вот Леонид Гарбор, это еще понятно, он ресторатор. И это, в общем, его профессия. А вот Николай Буров, он сейчас хранитель каких-то воспоминаний. И, главное, человек любящий, понимающий в еде и в напитках. И...
Ой, сейчас умру. Да, сейчас умру от голода.
Да, вот это точно.
Я хочу сказать, дело в том, что я действительно всего-навсего потребитель, ценитель. Я очень уважительно отношусь к понятию кухни, потому что кухня – это часть культуры нации, культуры государства, культуры места, куда ты приехал.
Если мы сейчас перенесемся в 70-е годы, что такое был Ленинград для студентов, тебя и твоих друзей? Что было популярно? Что модно?
Какая музыка играла?
И какая музыка играла в этих кафе?
Ну, наверное, я плохой собеседник на эту тему, потому что я всегда предпочитал ресторан «Волхов». Там была русская новгородская скоблянка, и там не было музыки. И днем, например, пойти вкусно поесть за небольшие деньги, за 1,5 рубля там, это надо было идти в «Волхов». Там, где играла музыка, там немножко по-другому себя чувствовала публика. Публика там крепко выпивала, это вечерами было.
Крепко
музыка
танцевала.
Да, везде уже была чуть-чуть разная. Я не знаю, занимался ли кто-то официально репертуаром ресторанных оркестров. Наверное,
Лен,
кто-то.
Концерт.
Я
все,
думаю, что да.
Все это литовалось.
Да, но тем не менее, везде была разная музыка. Вот, скажем, «Метрополь», который считался шикарным рестораном, но таким общегражданским, в отличие от ресторанов, которые были при гостиницах «Астория»,
это
«Европа». Да.
Не говорим о том, что, в общем, в эти рестораны было не попасть, и стояли очереди. То, да. Что сейчас представить себе невозможно, чтобы в ресторан стояла очередь и не по часу.
Чтобы за деньги в него пройти.
Да.
Я вообще забыл, что такое швейцар. Проработав почти 30 лет в Александринском театре, часто, очень чуть не ежедневно, проходя мимо «Метрополя», я вот видел это лицо, да.
Самый важный человек.
Да.
Ведь пройти швейцара – это же искусство такое.
Да.
Но, пройти швейцара в гостинице «Интурист» невозможно. Как бы ты там у себя иностранца не разыгрывал, они определяли вот просто по взгляду. Понимали, что ты
но они
не
были
тот...
специально обученные люди.
Да.
Ты не тот, кто
не
на себя выдаешь. Но вот там, скажем, как и в ресторане «Невский», в котором, кстати, очень много музыки было, потому что он был многоэтажный, и на всех этажах что-то звучало.
Вот с этой ресторации начнем. Копытин, ты тоже гляди в оба.
И так вот на ладонь кладешь 3 рубля и ее прижимаешь к стеклу. И швейцар сразу видит, так, у вас был заказ, заходите.
Да-да.
Нет мест. Заняты все места. Да не ловитесь вы. Совесть нужно иметь.
Вот мы у тебя и займем ее маленько. Открывай мы из мура.
Ходите, товарищи. Для вас местечко всегда готово.
Двери на замок. Никого не пускать. Проверка документов. Ясно?
Слушаюсь.
Шарапов, ты все-таки присматривай за выходом.
У меня в моей актерской практике была одна роль. Арчибальд Арчибальдович в «Мастере и Маргарите». Мастер ресторанного дела. Мэтр д'отель ресторана Грибоедов, который все понимает в рябчиках и все. Осталось от съезда, все. Она...
Вот, у архитекторского съезда отобрал. Да, Балычок имею особенно.
Я вспоминаю, как Владимир Владимирович Бортко, режиссер-постановщик, значит, попросил меня, только, пожалуйста, вот не надо вот какого-то вот такого вот и вот такого. Я говорю, а какого? Ровного. Вы знаете то, что не знают они, и кухня под вами. Но вы так рады делиться всем этим.
Балычок имею особенный. У архитекторского съезда оторвал.
Ну, вообще-то нам закуски бы и...
Понимаю. Филечиком из рябчика могу угостить.
Ага.
Извините, на минуточку. Лично за филечиками пригляжу.
Вот мы и сделали вот какой-то вот такой вот образ. Слепил я, он остался доволен, это вошло в фильм.
Ленинград со вкусом.
Музыка. Музыка – это все-таки отдельная тема. Потому что кухня, в общем-то, была, ну, как скажем, она не была такой богато разнообразной, как сейчас. Там был хороший выбор продуктов, то они были простые. Если пойти по ресторанам, например, хорошим ресторанам вокзальным, это тоже отдельная ведь история. Тут лучший – это Витебский вокзал, на мой взгляд.
Согласен.
Да.
И второй вот, московский,
да,
наверное.
Да. И набор. Антрикот, эскалоп, солянка.
Ну, вот в один. Да. Но еще был сборник рецептур, который
был использован.
Подождите, мне дедушка рассказывал, что он, когда приехал в Ленинград, он одессит, его привели на Витебский вокзал, и там были котлеты деваляй.
Да, и они в метрополе тоже были.
Вот, что такое котлеты деваляй?
Это косточка, обернутая аккуратно, не промокаемой салфеточкой, красиво вырезанной. То есть с любовью сделан. Но это косточка, которая торчит, а на ней надета рубленная котлетка, совершенно воздушная, тающая во рту. Вот эта котлетка деваля, я ее так помню.
Что поразительно, насколько я понимаю, люди любого достатка, в общем, раз в месяц могли себе позволить пойти в ресторан. Потому что я помню, что даже меня маленькую, мама, если я сдавала хорошо четверть, она меня вела в ресторан «Нева», и мы там ели профитроли. И это было...
Раз в квартал.
Дома не очень-то разгонишься профитроли делать, потому что это довольно
сложно. Да, и вот я помню, что это было кафе «Лакомка», в котором были пирожки кругленькие, слоеные.
С курицей.
Да. И я помню, что один раз мы пришли в ресторан «Нева», и это было не очень рано. То есть обычно мы ходили где-то в обеденное время, а тут мама задержалась на работе. И настраивались музыканты. К сожалению, мама меня увела, и я не слышала, что они играли, но там были точно музыканты.
В Неве были музыканты, в метрополе
были.
Оркестр был оркестр. Просто. Там знаменитый оркестр, эстрадный такой, небольшой. Я бы назвал это ансамблем, но они называли себя гордо оркестром, и они иногда играли джаз, иногда играли советские песни.
Но
мелодии.
Это была не фоновая, это была танцевальная
это
музыка.
Это танцевальная музыка, это обычно вечерняя музыка.
Ну вот я знаю, что в метрополе до революции, я читала об этом, танцевали, там были еще хореографические какие-то миниатюры под скрипку или арфу, или рояль. Танцевали родители Галины Улановой. Об этом рассказывал Александр Аркадьевич Белинский.
Это как...
То есть это было тоже
номер.
Принято.
Возможно.
Как номер.
Как номер.
Вероятно,
на
были какие-то...
Там сцена позволяла это. Она же такая
там
высокая.
Там действительно была сцена. Там сцена. Хорошая, высокая эстрада. Там можно было делать много вещей. Когда, это были уже 80-е годы, появился ресторан «Тройка», то Вольдемар... который управлял этим процессом, потом стал даже хозяином и владельцем тройки. Я его знал, видел, не раз с ним беседовал. Он просто взорвал ситуацию. Ну как же, в ресторане, варьете! Вау!
Можно?
Нужно.
Потому что в конце 70-х годов я, студентка музыкального училища, работала с Вальдемаром Григорьевичем в варьете «Бригантина». Была солисткой варьете «Бригантина», и это была сенсация. В это варьете было не попасть никаким образом. Это было такое первое варьете, и туда Рем Федорович с Людмилой Ивановной, мои педагоги, приходили туда, и все артисты, зная, что там наша девочка работает, и все Аркашины, Аркаша тогда за мной уже ухаживал, мой будущий муж, и его родители, и их друзья, адвокаты, вообще вся...
Ну, те, кто могли ходить в рестораны.
Все, кто могли, и все мои сокурсники, все в закуточке сидели и слушали прекрасных музыкантов. А музыканты были отобраны из консерватории, то есть это были прекрасные музыканты. Замечательный балет был. И у нас балетмейстером был Авдаш Давид, который сейчас главный балетмейстер нашей сборной по фигурному катанию. То есть это было такое ОТК там. То есть ты понимал, что это высокого класса музыкант. Достойнейший репертуар. И то, что можно было спеть там в связи с спектаклем, поставленным в двух отделениях, Фиджеральд.
Это
все было внутри спектакля, да. И поэтому все это было позволительно.
A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy on the way. I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue with not a single thing to do. She went a peck, peck, pecking all around when she spied it on the ground. She took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die.
Вообще событием становились открытия вот таких неоднозначных вещей, где можно не только есть вкусно, но и получить вот то, что называют культурный досуг. Да. Когда Генрих Рябкин на Петроградской стороне на Большом проспекте открыл кафе «Тет-а-тет», туда тоже было ну никак не попасть.
Ну,
там
расскажи.
Были столики только на двоих. Там стоял большой концертный красивый черный рояль. За клавиатурой сидел студент-старшекурсник консерватории. И не один, они меняли друг друга. Да, Генрих Семенович Рябкин был известным драматургом.
Да,
и он вложил,
Гильдин и Рябкин.
Да, и он вложил много достаточно денег в открытие в советское время. Он не был хозяином этого, но он захотел воплотить мечту. То есть у человека была мечта вот сделать что-то необычное, такое место встреч. Тет-а-тет, это с глазу на глаз. Единственное нарушение допускал он сам. Он как-то пригласил, мы работали над его пьесой, как сейчас помню, «Ночь в купе». Он пригласил главных героев, вот мы сидели с Танюшей напротив, беседовали. Он подставил третий стул, подсел и угощал, угощал. И Генрих Семенович Рябкин сделал совершенно невозможное в то время. Он ничего не нарушил, ни одного закона, ничего, но он сам доплачивал из своего кармана, как человек достаточно состоятельный, с большими гонорарами, он доплачивал и шеф-повару, который придумывал что-то чуть-чуть другое.
Ленинград со вкусом.
Вообще, кроме ресторанов, был еще и другой, ну, общепит, скажем так. Когда стали открываться пивные бары, тоже появилась какая-то особенная культура. Я не скажу, что она была очень привлекательная, эта культура. Я не припомню, чтобы там звучала какая-то особенная музыка. Но везде,
ну, берегись ведь... автомобиля.
Да. Ну, только что
везде
хотел сказать.
Курили, курили везде. Поэтому дым коромыслом, все. И когда мне кто-то говорит, например, что не было уличных ресторанов быстрого питания, неправда. Они были,
да?
Конечно. Одна американка чего стоит? Американка – это кафе-автомат на углу Рубинштейна и Невского проспекта. Громадные два зала. Да. Один вдоль Невского зал, длинный такой, другой вдоль Рубинштейна. Почему автомат, почему американка? Там не было сидящих мест. Там все столы были высокие, и все по-деловому. Вот почему ресторан быстрого питания.
Простите, это не там они работали круглосуточно и водители...
Круглосуточно он не работал. Нет, он работал до полуночи и начинал очень-очень рано. Поэтому таксисты, гаишники, студенты. Там было очень узкое меню. Узкое – это значит два первых, там 3-4 вторых на выбор. Они всегда одинаковые. Прозывали это место в народе кафе «Гастрит». Почему? Потому что там все было либо очень холодное, либо очень горячее. Все, что из еды основательной, было безумно горячим, а все, что выпить, пиво там было, разливалось прямо из автоматов. Я пил там не пиво, я еще в Дворец пионеров ходил тогда, я пил там, очень любил молочный коктейль за 11 копеек.
Ой, восторженный. По Невскому проспекту.
Конечно,
как раз в самом конце.
Просто молочный раз и стакан коктейль. Этого коктейля молочного. Сейчас культура молочного коктейля отошла где-то в меню и в барной карте на задний план. А молочный коктейль для нас это было...
Это было счастье. Оу.
Еще было знаменитое кафе «Аврора».
Ой, молочное.
Молочное кафе, куда шли, как в ресторан, есть кашку. Утреннюю рисовую молочную кашку. Сосиски там тоже
молочный
подавали.
Молочный суп.
Молочный супчик,
вот,
да?
Мы с мамой ходили, молочный суп. Вообще, почему он вообще исчез из меню?
Пропала культура, наверное, переемственность.
И даже еще был суп из сухофруктов с рисом.
Да, был такой.
Да,
его
вот
подавали.
Это детское меню.
Его холодным
да,
могли
это
подавать.
Это было детское меню.
Детское меню нормально.
Такой кисельный, очень вкусный.
Очень вкусный был суп.
А кафе «Ленинград», которое было напротив Маяковской, тогда еще «Березка» там была рядом. И вот в кафе «Ленинград» были сосиски с тушеной капустой.
С тушеной капустой.
Их вспоминают все.
Я думаю, что наши слушатели не доживут до финала программы и уже устремились к холодильнику.
Жизнь была другой чуть-чуть. Она не была такой толстой, как нынешнее меню. Но это было меню, и оно было, в общем, честное. Если сосиска, то это правда была сосиска.
А не самовыражение повара.
Да. Ну, и еще
а музыкой, наверное, было все-таки звяканье приборов и посуды.
Да, это была основная музыка.
Звон бокалов.
Рассказывали, что как раз где-то еще в 50-е годы оркестры стали играть очень много джазовой музыки. И главным хитом всех оркестров была «Серенада Солнечной долины». Ни один ресторан не мог обойти «па-па-па-па-па-па-па-па-па». По-английски петь было нельзя. И все пели «Мне декабрь, кажется, маем». И что вот это вот было главной связью с упавшим железным занавесом и с тем, что можно теперь играть вот такую замечательную джазовую музыку.
Это было чудесно подмечено в «Покровских ворот».
Да.
Да,
да,
потрясающе.
Да.
Тоненько, так рефреном таким идет.
Да, там идет все время, мне декабрь кажется, маем.
Ну, Глена Миллера вообще вспоминали, вернее, в репертуаре он часто звучал.
Да.
Потому что все-таки много и трофейных, и послевоенных фильмов тогда.
Да, и вот родители говорили, что именно аранжировки делали на трофейные фильмы. И Джордж из «Динки джаза». Та-та-та-та-ра-там, па-па-па-ра-там.
Сестра его Дворецкого, да?
Да. Сестра его Дворецкого, и что все вот это, и музыканты играли...
Импровизировали.
У меня впечатление, что очень многие мои товарищи чуть постарше меня в свое время мечтали хоть разочек увидеть Нью-Йорк для того, чтобы пойти в ресторан либо Одесса, либо...
На самовар.
Для того, чтобы послушать в ресторане русскую народную музыку. Потому что... Серьезно, там было, а у нас как-то не очень, я припомню, чтобы сидели балалаишники, играли.
Да,
не
я тоже.
Садко.
А, в Садко, наверное.
Садко, наверное, но это как такой этно-ресторан.
Не туристовский, а все-таки был.
Не туристовский,
для...
да, это матрешка.
Это была матрешка.
Да.
Во всем.
Выставка достижения Советского Союза.
Но потом стали петь в ресторанах романсы. Тоже был
Кстати,
такой момент.
А ты не
момент?
Застал Агафонова, Валерия?
Конечно,
вот,
конечно.
Скажи.
Я больше скажу. Никто не относился к этой работе как какой-то... Не стеснялись люди сказать. Я сегодня... У меня концерт в ресторане. Там
конечно.
Еще что-то в порядке вещей было. И этого стесняться действительно не надо, потому что присутствие хорошего артиста является таким дополнением к... ко всему. Меню ресторана,
конечно.
К атмосфере и прочее, прочее. Когда этого было мало, то действительно было явлением, и люди часто шли даже не столько поесть, сколько послушать. И ограничивались небольшим заказом, но сидели, слушали. Кто-то ностальгировал, кто-то мог слезу уронить. Это было тоже замечательно.
А кто-то просто слушал.
Но это была фантастика, когда можно было очень большого артиста услышать в ресторане, увидеть в ресторане. И ты невольно сам как-то действительно причесывал под эту ситуацию, ты начинал по-другому немножко ощущать из себя и вести себя иначе.
Как хочется хоть раз, в последний раз поверить, не все ли мне равно, что сбудется со мной? Любовь нельзя понять, любовь нельзя измерить, а там на дне души, как в омуте речной. Пусть эта даль туманная, пусть эта глубь бездонная сегодня нитью тонкою связала нас судьба. Твои глаза зеленые, слова твои обманные и те речи звонные свели меня с ума.
Вспомнить еще о таком всплеске ресторанного интереса, когда вдруг возник тематический интерес. Вот кафе «Вольф»
литературное
и «Гранже».
Литературное кафе.
Раз, и с литературными вечерами.
Таким событием стало. Да. Там были литературные вечера. Где? В кафе.
Да.
И меню было... Под. Это да. И музыка, и
музыка,
атмосфера, и пианино.
И там как раз и романсы пели.
И не только в городе. Можно было сесть на Киевский тракт, имею в виду поехать по Киевскому тракту, и в Иру проходишь, у Самсонова Ирина.
У Самсонова,
у Самсонова Ирина печь топится, русская громадная, березовыми поленьями топится, и там и... что-то свое особенное.
Конечно, и в горшочках щи, и тоже пели романсы. Вот я помню у Самсонова Ирина, и это же был станционный смотритель, и тут же лежали книжки Пушкина.
Это в одну сторону, а в другую сторону в Выборг приезжаешь, и там на рыночный площадь старая башня, круглая башня. И там свой какой-то. То есть каждое, в общем, местечко стремилось к этому. Это правильно и хорошо. Было очень много просто запретов, ограничений и так далее, когда не очень проявишь там свою волю и вкус. Но, тем не менее, все равно это было, прорывалось. Все понимали, что это часть культуры, такой вот бытовой культуры, не уступающая по своей значимости иным отраслям культуры.
Из этого возникала культура быта.
Культура быта.
Которая сейчас, к сожалению,
иногда люди, люди учились брать нож в правую, а вилку в левую.
Именно там.
Именно там. Даже в кафе. Даже в тех сосисочных, про которые мы говорили. Но невольно как-то. Вот и локоточки уходят к себе.
Да.
То есть это, в общем, вещь...
Это было воспитание.
Полезная вещь.
Конечно. Как так мы хорошо поговорили, просто прекрасно. Я думаю, кто-то захотел срочно посетить те места, которые мы называли и по которым прошлись, а кто-то спросить у своих друзей и у своих старших близких, как же это было, что же такое был Ленинград музыкально, ресторанно,
познавательно.
Ленинград со вкусом. Вы столько раз упоминали солянку.
Это было самое популярное блюдо. И часто встречающееся в ресторанах.
Что очень бы хотелось узнать ее правильный рецепт.
Сделаем.
Сделаем. Итак, солянка. Из чего она состоит?
Заправочный суп. Из бульона, из того, чем заправляют. Это брез, так называемые, тушеные огурцы с луком и томатной пастой, и мясной набор, который лег в название солянки, солянка мясная сборная. Ну, а также дополнительно, конечно, оливки, маслины и каперсы.
Ну, это очень просто звучит. Как это все делается?
Бульон куриный, для того, чтобы ее облегчить немножко, да, все-таки такой плотный очень суп. Курица, заливаем холодной водой, доводим до кипения, снимаем пену, снимаем постоянно, как она появляется. Как только перестала выделяться пена, добавляем в бульон, в этот полукипящий, потому что он сначала вскипел, а потом мы переводим его на средний маленький огонь. Добавляем луковицу, репчатого лука, морковку и корень сельдерея.
А вот если со шкуркой добавить луковицу?
То пятна жира, которые будут на бульоне от курицы, приобретут золотистый красивый цвет.
О, прекрасно. Пошли ко второму этапу.
Да, когда уже за полчаса до окончания варки бульона, а варится это будет часа полтора-два, положить лавровый лист, перец горошком черный и душистый. Через полчаса можно выключать. Процедили, вытащили курицу, разобрали ее. Это одна из составляющих того мясного набора, который будет, в общем, мы заправим солянку.
Так, что в это время мы параллельно делаем?
Мы в обычном растительном масле обжариваем немного сельдерея, чтобы его ароматизировать, корни сельдерея. А потом добавляем нарезанный кубиками репчатый лук, две луковицы, наверное, вполне хватит, и обжариваем его на среднем огне до прозрачности. Как только он застекленел, вот так вот стал прозрачным, туда мы добавляем предварительно очищенные от кожи соленые огурцы, разрезанные пополам и нарезанные на тонкие-тонкие дольки.
Да.
Тушим это в течение часа примерно на медленном, самом маленьком огне под крышкой. Потом добавляем грамм 300-250 томатной пасты, предварительно попробовав ее на вкус. Если она вам понравилась, значит, хорошая паста. Лучше брать иранскую. И тушим еще минут 30-40. Также под крышкой, также на медленном огне, помешивая периодически. Итогом этого у вас будет то, что называется брез. Заправка для солянки. Вот у вас уже два ингредиента есть.
Третий
– это мы собираем мясной набор, которым заправим и солянку. У нас уже есть курица.
Да.
До этого предварительно вы отварите язык или купите уже отварной.
Угу.
И нужно взять сосиски, которые наиболее мясистые, какие-нибудь молочные, любые. Но чтобы они были мясистыми, они крахмальными. Все это режется.
И отправляется в кастрюлю.
В кастрюлю, в бульон. Туда же отправляется брез.
Так.
Туда же отправляются без рассола, но с косточками, и маслины, и оливки. И также каперсы, и тоже без рассола, потому что он даст слишком сильный вкус. Все это вместе доводится до кипения, выключается, закрывается крышкой, настаивается полчаса.
Да, дорогие вегетарианцы, учтите, что для вас солянка тоже подходящий суп, потому что его можно делать на грибном бульоне, на овощном бульоне, а значит, все остальное подходит.
Все годится, да. Брез, он вегетарианский.
Да.
Ну и также тот, кто не ест мясо, может прекрасно себе сделать рыбную солянку на рыбном бульоне и заправить ее рыбой.
Приятного аппетита, друзья! Наша первая передача подошла к концу. Сегодня, кстати, 8 марта.
В твоем лице, Мариночка, я поздравляю всех женщин, которые нас слушают и которые не слушают, тоже с наступлением весны, с праздником.
Спасибо. Может быть, наши слушатели прогулялись вместе с нами по Ленинграду 60-х, 70-х годов.
Может быть, заглянув виртуально в рестораны, о которых мы говорили, вспомнили какие-то блюда и даже их приготовят.
Может быть. Остается добавить, что следующая наша встреча состоится 12 апреля. И что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, авторы и ведущие Марина Ланда
и Леонид Гарбор.
До встречи.
Всего доброго и приятного аппетита.
Ленинград со вкусом.